А вы говорите, мили. Положить на мили с прибором.
Я ему что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 22 апреля, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, следим за московскими пробками. В этом часе выбираем одну тему в рамках программы «Своя правда». Детально ее обсуждаем и проводим голосование для того, чтобы выяснить отношение аудитории к этой теме. Сначала пробки. В городе сегодня нетрадиционно сложно. Для понедельника такое действительно нетрадиционно. 4 балла прямо сейчас, 5 баллов в 6 вечера обещают. И в 7 вечера даже 6-бальные пробки возможны. Довольно много бордового цвета. Прежде всего это связано с пересечением Садового кольца с Ленинградкой, Третьего кольца с Ленинградкой. Соответственно, вот, например, внешнее Третье транспортное кольцо в районе Беговой останавливается. Потом к Ленинградке хоть какое-то движение появляется, а дальше совсем бордовый цвет. После Савеловской эстакады в сторону Рижской эстакады нормального движения нет. Что еще? Обращаю внимание на много красного цвета на внешнем третьем кольце в районе Автозаводской в сторону Волгоградского проспекта и по Волгоградке, соответственно, в сторону Текстильщиков. Еще Варшавское шоссе останавливает, или пересечение с ним останавливает МКАД, как я понимаю, километров 10 там пробка, и сегодня не красного, а скорее тоже бордового цвета. В целом, напомню, 4 балла. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, как только они появляются, тут же зачитываем. Вот, например, Патрушев в Москве обсудил с советником президента Сирии обстановку на Ближнем Востоке. Пишет агентство РИА Новости в эти минуты, ссылаясь, соответственно, на сообщение по теме. Внятой реакции от Турции по недопуску граждан на транзитные рейсы нет. Это заявление российского посольства по поводу этой громкой истории с тем, как люди не смогли проехать через Турцию, имея билеты, понятно. Итак, наша тема сегодня. Ситуация на Ближнем Востоке как раз в связи с этими срочными сообщениями, которые поступают. Сразу представляю участников дискуссии. Александр Бобров, директор Института международных отношений и управления МГИМО МИД России. Александр Кириллович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Так, у нас сейчас все будет. Вот теперь можно. Вот теперь хорошо. Дмитрий Бридже, директор российских исследований в Центре арабо-евразийских исследований, политолог, эксперт по Ближнему Востоку. Дмитрий, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
Прямой эфир у нас, соответственно, СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Традиционно звонкам мы будем уделять больше времени. Во второй части программы у нас голосование. Понятно, ситуация на Ближнем Востоке. Там сначала одна сторона делает свой ход, потом другая как бы отвечает. Важно понять, кто первый начал, потому что дальше уйдут ответы на ответы. Как вы оцениваете перспективу войны на Ближнем Востоке? Это наше голосование сегодня в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Высокие, средние, низкие. Не знаю, как ответить на этот вопрос. 200 человек, кстати сказать, уже ответили. Через 50 минут будем подводить итоги. Соответственно, начинаем обсуждение. Александр Бобров, а как вы оцениваете перспективу войны там?
Где-то между средним и низким, несмотря на то, что в средствах массовой информации, конечно, сейчас раздаются голоса о том, что мы находимся на пороге Третьей мировой войны, и что прямо сейчас Израиль ответит Ирану, Иран ответит Израилю, и начнется полномасштабная война. То, что мы увидели вот в прошедшие недели, мне больше напоминало какой-то, знаете, бой джентльменов, когда заранее говорили о том, куда будут бить, с какой силы, и главное, какая может быть последовать за этим реакция. Едва ли это можно сравнить даже с уличной дракой, где все-таки есть элемент непредсказуемости.
Это Александр Бобров, Дмитрий Бриджес. С вашей точки зрения?
Я считаю, что, конечно же, эскалация пока что будет продолжаться на фоне израильско-палестинского конфликта. Пока что не закончится наземная операция Израиля на территории сектора Газы. Это все только будет означать, что эскалация между Ираном и, с одной стороны, тоже и прокси-проектами Ирана, и Израилем будет продолжаться, пока не решатся важные проблемы региона в целом. Это даже мы видим эскалацию, которая и из-за влияния хуситов в Йемене, то есть в Красном море. Поэтому, конечно, сейчас задача у международного сообщества — это как-то повлиять на Иран и на Израиль, угомонить, чтобы не было большой
перспективы
войны.
Перспективы войны на Ближнем Востоке вы расцениваете как высокие, средние и низкие?
Я считаю, что это все-таки средняя перспектива войны, потому что мне кажется, что есть определенные договоренности между Ираном и Израилем, чтобы не было большой эскалации, с одной стороны. Потому что, мне кажется, ни Израилю, ни Ирану не выгодна эта эскалация. Из-за того, что и это повлияет и на Иран. Иран все-таки не сможет идти против союзников Израиля, Соединенных Штатов Америки, Великобритании. И в дальнейшем даже мы видим, что сейчас Беньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля, говорит о новом Ближнем Востоке, где у Израиля будет определенная роль в этом новом Ближнем Востоке. Это возможно, даже и Соединенные Штаты Америки будут как-то влиять на изменение политических режимов в этом регионе в целом.
Ну, заявления, во всяком случае, звучали достаточно заметно.
Давить на эти политические режимы, чтобы они отказались от Ирана. Это тоже одна из риторик Соединенных Штатов Америки. Это мы поймем после выборов в США, что будет.
Если придет Дональд Трамп... А, то есть это настолько затянется?
Мне кажется, да. Все-таки после выборов в США мы увидим какие-то политические изменения. Возможно, из-за изменений политики США мы увидим и изменения на территории Ближнего Востока в целом.
Дмитрий Бриджэ, политолог, эксперт по Ближнему Востоку. А Александр Бобров, теперь к вам. Значит, напомню, Израиль ответил, нет, Иран ответил Израилю, Израиль ответил Ирану. Теперь Иран будет отвечать Израилю или пока это закончится, на ваш взгляд?
Я думаю, пока это поставлено, безусловно, на паузу, но другой вопрос, что Иран может ответить не напрямую, а посредственно. То, о чем говорил Дмитрий, у них действительно есть большое количество так называемых прокси, это их союзники, которые по доверенности воюют от имени Ирана, это не только движение Хамас, которое контролирует сектор Газа, это еще и движение Хизбалла в Ливане, это возможные какие-то столкновения вокруг голландских высот, оккупированные Израилем на территории Сирии, и, конечно же, хуситы, которые несколько раз уже ударили по израильской территории, и несмотря на то, что они находятся в Йемене, а это достаточно далеко от Израиля, они, тем не менее, тоже оказывают давление на Тель-Авив. Но в данном случае очень многое, конечно же, будет зависеть от того, как будет складываться общая ситуация вокруг региона, то есть это не только выборы в Соединенных Штатах Америки, насколько осторожную позицию займет Китай, поскольку на Ближнем Востоке абсолютно все взаимосвязано. И территориальные конфликты, и экономические, и другие.
Так, хорошо, мы продолжаем. Это был Александр Бобров, Дмитрий Бриджэ. Итак, ответ от них, потом ответ других. Будут новые ответы?
Мне кажется, будут только как, используя прокси, разные проекты. То есть, возможно, Хизбалла будет вот атаковать территорию Израиля.
Напрямую ответа нет,
напрямую, мы не ждем. Мне кажется, этого не будет. Даже последняя атака в Иране, она не была напрямую связана с Израилем. Это все-таки через разные прокси-проекты, типа Джейш-Аль-Адл, которая связана с иранской оппозицией, которая спонсируется Соединенными Штатами Америки и даже и Израилем. И, конечно же, эта прокси-война будет продолжаться. И нельзя забывать то, что называется иракское сопротивление, которое тоже атакует базы Соединенных Штатов Америки на территории Иордании. Сейчас, конечно, будет эскалация между Иорданией и Ираном, мне кажется, на дипломатическом уровне. Это может произойти, потому
что... Это отдельный вопрос,
это уже новая, конечно, тематика, но, конечно, эскалация будет продолжаться, пока не будут какие-то решения по израильско-палестинскому конфликту, пока не будет решений двух государств, пока не будут какие-то давления на Израиль, и также и на Хамас, чтобы они сели на стол переговоров.
Насколько серьезно то, с чего началось вот это нынешнее обострение? Обстрел посольства, казалось бы, с одной стороны, с другой стороны, столь резкая или громкая реакция. Почему? Вы можете объяснить, Александр Бобров?
Ну, с одной стороны, конечно, в действиях Тель-Авива мы можем увидеть жесткое нарушение Венской конвенции 61 года, которое просто недопустимо обстреливать дипломатические объекты. Это все равно, что напасть на чужое государство. Но другой вопрос, каким образом подобного рода нападение и затем последующий ответ был обставлен в средствах массовой информации. То есть и израильская сторона может изобразить себя победителем, что они продемонстрировали силу. И в то же самое время Иран, в зависимости от интерпретации. И поскольку эта эскалация носила ярко выраженно ограниченный характер, заранее прекрасно понимали и израильские, иранские власти, куда...
То есть это не было громкое заявление Израиля?
Конечно, это была попытка просто выйти победителем в тех средствах массовой информации, которые подконтрольны либо одной, либо другой территории. Поскольку, если вы почитаете СМИ, ориентированные на Израиль, они... Победители, они сбили абсолютно все.
Нет, победили все, как
да,
я понимаю.
Победили все, именно. И вот это и дает нам основание полагать, что как таковой эскалации неконтролируемой не будет, а будет такой очень контролируемый джентльменский обмен ударами в стиле классического британского.
Причем это было с самого начала.
Конечно.
Александр Бобров, Дмитрий Бридже, тот же вопрос. Вот это вот начало, насколько это было серьезное заявление Израиля или это просчитанный ход?
Мне кажется, это просчитанный ход, это война по определенным правилам. Мне кажется, все-таки есть определенные, как я сказал, договоренности, есть определенные договоренности и между Ираном и Соединенными Штатами Америки, и также и между Израилем и Соединенными Штатами Америки по тем или определенным атакам на территории Ближнего Востока. Но, конечно, пока что мы видим, что Израилю предстоит непростая задача именно решить региональные проблемы, и именно связанные с осью сопротивления. Это Хизбалла, это хуситы, это иракское сопротивление.
То есть, но ничего нового в этом смысле после получения удара по посольству ведь не случилось.
Конечно, ничего не изменилось, потому что каждая из сторон не хочет пойти на большую эскалацию. Они понимают, что большая эскалация, это будет означать большая война. И Ирану, даже если мы говорим о большой войне, они не смогут пойти на большую войну с Израилем, потому что все равно будут какие-то внутренние проблемы, разные факторы. Факторы курдов, факторы арабов, то, что называется проект Ахваз на территории Ирана, и тоже и давление, которое происходит внутри Ирана самого. То есть это то, что Соединенные Штаты Америки, так и Израиль спонсируют те или иные проекты для того, чтобы провоцировать иранское общество, чтобы они выступали против своего правительства. И, конечно же, эскалация будет продолжаться в дальнейшем. То есть конфликт не решится, пока не будет решения двух государств. Я считаю, что израильско-палестинский конфликт — это основа всех конфликтов на территории Ближнего Востока в целом. И, конечно, я считаю, что только после президентских выборов в США можно говорить о каких-то изменениях на территории Ближнего Востока. Понятно, что если придет Дональд Трамп, то он, конечно, будет поддерживать Израиль. И это
кто
все
знает?
Хорошо, мы видели это, когда был Авраамский договор, как Джаред Кошнер лоббировал интересы Израиля в Соединенных Штатах Америки. И мне кажется, все-таки это все равно будет продолжаться. Хотя и мы очень хорошо понимаем, что Джо Байден, то и Дональд Трамп, они все равно поддерживают политику Израиля. Это все равно для них приоритет, потому что у них есть внутренние задачи, это и то израильское лобби, которое продвигает интересы Израиля, которое как раз и поддерживает и республиканцев, и демократов, спонсирует их. Ну и также и им нужно на международной арене показать себя, что Соединенные Штаты Америки имеют какое-то влияние на события в Ближнем Востоке.
Дмитрий Бридже, Александр Бобров. Дмитрий Бридже уже упоминал про Иорданию. Я как раз хотел спросить отдельно, чтобы поподробнее поговорили, не изменилась ли конфигурация? Вот некоторые считают, что, например, Иордания необычно себя повела в этом смысле. Нет. Некоторые говорят, что ничего не изменилось. Ничего?
Ничего не изменилось, поскольку Иордания — это традиционный союзник Британии. Король Абдалла вообще учился в Британии. Если посмотреть на их политическую элиту, то, конечно, они, пожалуй, одни из самых прозападных режимов на Ближнем Востоке. И если мы уж говорим про суть всей этой проблемы, то, конечно, если бы не позиция Иордании, которая в какой-то момент стала транс-Иорданией, когда они захватили западный берег реки Иордан, то, может быть, палестинцы бы и получили бы свое независимое государство по решениям Организации Объединенных Наций в 40-е годы. Поэтому сейчас, в нынешних условиях, совершенно понятно, что вот в этой арабской антиизраильской коалиции Иордания — это, пожалуй, самое слабое звено. Они, конечно, не готовы идти на какую-то эскалацию.
Но
они
ничего еще неожиданного при этом Иордания не сделала.
Они еще в 90-е годы с ними установили дипломатические отношения с Израилем и, в принципе, были самыми лояльными из всех арабских государств, которые окружают Израиль. Да? Несмотря на то, что, например, Египет первый установил дипломатические отношения, все равно в Египте есть политические силы, которые настроены весьма антиизраильски.
Это Александр Бобров, Дмитрий Бридже. Только Иордания, да и то только как слабое звено, да и то уже не первое десятилетие.
Ну, конечно же, но мы видим, что как проиранские телеканалы и СМИ начали атаковать короля Иордании, как они начали говорить, что Иордания предала палестинцев. Мы это видим, эту риторику в проиранских проектах. То есть это и СМИ, и телеканалы, которые начали максимально выступать против государства Иордании. И, конечно, мы видим, что риторика даже из стран Персидского залива, они чисто тихо сидят и ничего как-то не реагируют на те или иные события, потому что понимают, что это не в пользу их внутренней повестки. Даже вот в Саудовской Аравии никто не говорит о событиях, которые происходят сейчас на территории сектора Газы. Они стараются максимально как-то не обсуждать эту тему, чтобы публика никак не реагировала. И даже мы видим протесты, которые в Иордании в поддержку палестинцев, все равно их как-то не сильно транслируют, чтобы, ну, они понимают, что общество за Палестину, а на государственном уровне все-таки, ну, есть дипломатические отношения с Израилем, есть договоренность с Израилем, они не пойдут на эскалацию, потому что у них будут проблемы с союзниками, Соединенными Штатами Америки, с Великобританией, поэтому они играют по определенным правилам. Да, нужно... там, выступать в поддержку палестинцев, нужно выступать в поддержку мирного населения на территории сектора Газа против убийства, которое сейчас происходит, мирных жителей, с одной стороны, с другой стороны, как-то успокоить публику, чтобы она никак не реагировала, чтобы не было большой вот этой, ну, не было конфликтов, чтобы не было каких-то политических изменений, потому что могут воспользоваться братья-мусульмане, эхваны этой ситуации.
Просто вот и, учитывая, как вы описываете все, что происходит, я понимаю, что это такие просторечные слова, но это какая-то движуха, с одной стороны, которая быть должна, но про которую особо говорить не надо, то есть это как вообще? А принято говорить, что публика, то есть политика — это всегда действие на публику. Тут получается, что это действие на публику не рассчитанное. Александр Бобров.
С одной стороны, с вами согласен, но для того, чтобы понять эту логику, нужно посмотреть с другой стороны, что Ближний Восток – это классический пример того, как работают асимметричные конфликты. Даже если ты на Ближнем Востоке являешься сильным государством, это все равно не означает, что ты в итоге победишь, то есть тебе могут нанести определенный непоправимый ущерб. Действительно, очень часто в ближневосточных процессах население выступает в качестве такой ширмы, и многое в Ближнем Востоке делается за закрытыми дипломатическими дверями, в результате договоренности, как правило, даже государств, которые в этот регион не входят. Но, с другой стороны, конечно, есть, как правильно Дмитрий говорит, определенные правила, потому что все на Ближнем Востоке прекрасно знают, кто с кем дружит, против кого дружит, сколько поколений, десятилетий это происходит. Поэтому то, что сейчас происходит, это действительно классический обмен ударами по заранее определенным целям и в соответствии с заранее определенным алгоритмом. Ради того, чтобы каждый участник этого процесса мог изобразить себя победителем. Бениамин Нетаньяху нужно выходить из очень сложной ситуации, когда его рейтинги падают, его и так уже критикуют за то, что он слишком долго занимает пост премьер-министра и при этом не может решить проблему сектора Газа. А в Иране проблемы, которые начались еще в прошлом году в результате вот как раз-таки ситуации вокруг
студентки Махсе Амини. Две стороны наносят удары друг по другу для того, чтобы решать... Свои помогая друг задачи. Другу решать собственные внутриполитические
безусловно,
задачи.
Безусловно, и консолидируя своих союзников перед лицом общего врага, который совершенно понятен, который вот сейчас бьет по нашим позициям. Поэтому, конечно, каждый в этом случае решает сугубо свои политические задачи под общим контролем тех, кто имеет вес на Ближнем Востоке, а именно США, Россия.
Александр Бобров, да, битва между двумя сторонами, при этом обе стороны понимают, что они друг другу помогают решать собственные проблемы?
Да, конечно, если вспоминать, то... Если не ошибаюсь, Израиль поставлял Ирану оружие какой-то период времени, в 80-е это было. И мы даже вспоминаем, как...
Подождите, это уже после Пехлеви?
Если не ошибаюсь...
Ну, ведь да, 79-й год.
В 79-м году
произошла. То есть уже исламскому Ирану Израиль поставлял что-то?
Да, просто
что-то.
Там была такая история, что, значит, была Ирано-Иракская война.
Да-да-да.
И в условиях Ирано-Иракской войны Израиль пытался помочь и одним, и вторым, потому что он прекрасно понимал, что пока Ирак с Ираном воюет, им будет просто не до Израиля. Израиль, безусловно, долгое время был главной консолидирующей силой Ближнего Востока, но когда появились, вот после 79-го года, Иран как главное шиитское государство стало для суннитов новым раздражителем, таким новым Израилем. Поэтому для арабских
раз,
стран
да,
Ближнего
говорили.
Востока угу, они в определенной степени, Израиль и Иран, в разный период времени выполняют функцию общего врага.
Есть даже запись директора иракской разведки, который говорил именно о игре Ирана и Израиля, как они играют на те или иные повестки. Иран больше пользуется, конечно, религиозным проектом. Это шиитский проект, шиитизация именно Ближнего Востока, это Сирия, Ирака, Ливана, Йемена. А у Израиля свой другой глобальный проект более. То есть это от реки до реки, от Нила до Эфрата. То есть у них такая вот задача, ну, это, по крайней мере, так, радикалы многие хотят там сделать... Великое государство иудейское, поэтому, конечно же, у каждого свой есть проект и свое влияние на территории Ближнего Востока, и они, конечно, поддерживают свои прокси-проекты, и на территории Сирии есть разные силы, которые поддерживают Израиль, и в Ираке есть политические силы и группировки, те же самые разные, там, и суннистские группировки какое-то время поддерживались Израиль, ну и с другой стороны мы видим, что и Иран спонсируют те или иные группировки. Это Хизбалла, это иракское ополчение Хашдешаби, которое тоже имеет поддержку стороны Ирана, политическую поддержку и финансовую.
Сергей Лавров на прошлой неделе нескольким радиостанциям, в том числе радиостанции «Говорит Москва», давал интервью, и он там сказал, если не приступить к созданию палестинского государства, ничего хорошего из этого, ситуацию на Ближнем Востоке он при этом считает очень плохой. Так вот, ничего хорошего без палестинского государства не получится. Мы хотим прекращения насилия, ну и так далее. В общем, взять в свои руки вопрос о создании палестинского государства должны здравые силы. На ваш взгляд, если действительно это случится, хотя это маловероятно, насколько я понимаю, но это правда как-то может исправить ситуацию на Ближнем Востоке? Александр Бобров.
Ну, не то чтобы исправить ситуацию, но, по крайней мере, Ближний Восток действительно заживет по-другому, поскольку снимется один из корневых проблем Ближнего Востока, который как раз и связан
формально?
С появлением... Нет, не формально. Дело в том, что само по себе существование этого конфликта — это не только объединенная коалиция стран, которые воюют против Израиля, но это еще и брожение даже внутри самого внутрипалестинского общества, поскольку сектор Газа удерживает Хамас, который очень часто использует радикальные методы борьбы за палестинскую государственность, в то время как западный берег реки Иордана контролируется Фатх, которые являются сторонниками более умеренного решения вопроса. И поэтому в арабском мире, в зависимости от того, как идет эскалация, звучат либо голоса радикалов, либо голоса более умеренных деятелей. Соответственно, если эту проблему удастся решить, то это, конечно же, приведет к очень мощной дипломатической реконфигурации региона, и здесь другие застарелые проблемы заиграют. И логика нашей дипломатии, то, что Сергей Викторович пытался донести, заключается в том, что у нас мы вынуждены выбирать между плохим и очень плохим. То есть, если не решать проблему палестинского государства, то фактически Израиль будет идти по пути создания полноценного еврейского государства Израиль, который будет вторым апартеидом, когда арабское население, живущее в Израиле, оно и сейчас особо политических прав не имеет, но тогда они вообще будут находиться на обочине всех
процессов. Это объявлено или это предположение?
Нет, это тот процесс, который идет такой латентный, собственно, Израиль и продвигает эту политику после того, как проект двугосударственного решения не состоялся.
Это Александр Бобров, Дмитрий Бридже по поводу палестинского государства, без которого ничего хорошего вообще не получится, говорит Лавров.
Конечно же, да, это правильная риторика Российской Федерации. Я считаю, что Россия как раз...
Но получится ли хорошее, когда создадут палестинское государство?
Мне кажется, да, потому что будут гарантироваться права палестинцев. То есть у палестинцев сейчас нет прав, они не могут, они не знают, что дальше будет в дальнейшем. То есть нету государства, нету правительства официально. То есть, ну, конечно, после договоренности Осло-1 и Осло-2 какие-то были гарантии со стороны Израиля, что там палестинцы там признавали государство Израиль, что не будут никакой идти на какую-нибудь, на какую-то эскалацию. Это было при Ясер Арафате. Сейчас все изменилось.
Вот Израиль признает, к примеру, палестинское государство, его начинают создавать, что Хамас тут же успокоится, к примеру.
Мне кажется, Хамас должна быть частью политического процесса. Они сами заявляли
политическое Хамас, крыло. Которого вообще
политическое мир крыло счит... Хамаса,
часть мира считает террористами.
Политическое крыло Хамаса сказало, что если будут переговоры, и если будут признавать государство Палестина, Палестину будут признавать как государство на международном уровне, то тогда прекратит существование именно военного крыла, именно Касама, и оно не будет уже участвовать там в борьбе своей, и будут только Хамас будет как политическая партия, будет участвовать в части в политической жизни палестинцев.
Ясно. Дмитрий Бридже, политолог, эксперт по Ближнему Востоку, директор российских исследований в Центре арабо-евразийских исследований. Александр Бобров, директор Института международных отношений и управления МГИМО МИД Российской Федерации. Вопрос в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Как вы оцениваете перспективы войны на Ближнем Востоке? Высокие, средние, низкие? Не знаю. 4 варианта ответа. Продолжайте голосовать, подводить итоги. Будем через полчаса. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим обсуждение.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 22 апреля, сейчас 17.37. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы этого дня. Смотрим, как едет город. Едет не очень хорошо. По понедельникам такие пробки бывают нечасто. Сегодня бывают, то есть сегодня пятибалльные пробки прямо сейчас. 5 баллов обещают в 6 вечера. И шестибалльные пробки на 7 вечера, по прогнозам, возможны. Третье транспортное кольцо тяжелое от Звенигородской эстакады до проспекта Мира, то есть до Рижской эстакады, причем и в ту, и в другую сторону. Много проблем в центре города, в пределах Садового кольца, в пределах даже третьего транспортного кольца очень много проблем, особенно в северной части, при движении из центра в сторону города. Обращаю внимание также на третье транспортное кольцо от Тульской в сторону Волгоградки. Практически на всем протяжении нормального движения там нет. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. В России остановлены продажи книг «Наследие» Владимира Сорокина, «Дом на краю света» Майкла Каннингема и «Комната Джованни» Джеймса Болдуина. ТАСС пишет об этом, ссылаясь на пресс-службу издательской группы «Эксмо АСТ». Там говорят, согласно заключению, эти произведения содержат информацию, запрещенную к распространению в соответствии с законом Российской Федерации, и должны изыматься из продажи. Наша тема сегодня – ситуация на Ближнем Востоке. Сергей Лавров в интервью нескольким радиостанциям, в том числе радиостанции «Говорит Москва», оценил ситуацию как очень плохую. Мы обсуждаем перспективы большой войны на Ближнем Востоке. Здесь в студии директор российских исследований в Центре арабо-евразийских исследований, политолог, эксперт по Ближнему Востоку Дмитрий Бриджей, и Александр Бобров, директор Института международных отношений и управления МГИМО МИД России. У нас голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Если кто не проголосовал, проголосуйте, присоединяйтесь. Как вы оцениваете перспективы войны на Ближнем Востоке? Высокие, средние, низкие, или вы не готовы оценивать перспективы? Не знаете просто ответа. 4 варианта ответа. Будем смотреть, как вы проголосовали, примерно через 20 минут. Теперь во второй части программы у нас традиционно больше вопросов от наших слушателей. И вот смотрите, такой распространенный вопрос, цитирую. Это Вася 481 пишет: а возможен вариант, когда США не станет поддерживать в большой войне Израиль? Александр Бобров.
Боюсь, что это невозможно, поскольку само создание государства Израиль в том виде, в котором оно появилось, это практически полностью проект Соединенных Штатов Америки. Были у Советского Союза надежды на то, что этим кибуцы — это прообраз наших колхозов, и поэтому Израиль будет занимать про советскую позицию, но этого не произошло, поскольку изначально это проамериканский проект.
Но подождите, меняется себе время, такую меняются ситуацию, взгляды.
Но не в том, что касается ближневосточных соперничеств, где история про то, что враг мы его врагам мой друг, существует вне времени, вне вообще каких-то даже исторических рамок. Поэтому представить себе ситуацию, при котором Соединенные Штаты отказываются от поддержки Израиля, невозможно. Но есть нюанс в том, что Соединенные Штаты могут занять более изоляционистскую политику. Им будет просто банально не до Израиля. Но опять же, в силу голосования, которое мы видели в Палате представителей, мы совершенно четко видим, что американцы исполняют свои союзнические обязательства перед Израилем, и надеяться на то, что с приходом Дональда Трампа что-то поменяется, я бы не стал.
Это, Александр, наверное... Бобров, Дмитрий Бриджей.
Да, я считаю, что, конечно, сейчас ситуация на Ближнем Востоке как бы идет только на эскалацию, но мне кажется, все-таки Израиль не откажется от Соединенных Штатов Америки. Даже если вспоминать одно из выступлений Джо Байдена, он говорил, что если бы не было государства Израиль, мы бы создали искусственное государство, похоже на Израиль, на территории Ближнего Востока, чтобы контролировать ситуацию. Но все-таки, если мы вспоминаем, раньше вообще многие государства на Ближнем Востоке были созданы благодаря договоренности Сайкс-Пико. И Сирия, и Ирак, и Ливан, и многие другие страны. Поэтому, конечно же, нет шансов, чтобы там США отказалась от Израиля. Во-первых, из-за того, что там есть у Израиля свое лобби. Во-вторых, из-за того, что Израиль без США не сможет существовать, не сможет даже вот сейчас, даже то, что происходит на территории сектора Газа, без Соединенных Штатов Америки, без поддержки со стороны Соединенных Штатов Америки, Израиль не сможет как бы вести свою наземную операцию, потому что идет поддержка военная, информационная, ну и также даже, в-третьих, и даже и сама борьба между Израилем и Ираном, Израиль... из-за того, что у него есть такой союзник, как Соединенные Штаты Америки, он может как бы противодействовать оси сопротивления, то есть в лице, проект, который поддерживается Ираном. У Израиля нет шансов, как бы я как сказал, существовать без поддержки западных партнеров. Угу. То есть даже на международном уровне, на международной арене мы видим, что Израиль именно как раз сейчас держится, как бы и Бениамин Нетаньяху, и правительство, благодаря тому, что есть определенное западное влияние в поддержку Израиля. Мы видим, что Россия, Китай и многие другие страны выступают против риторики Бениамина Нетаньяху, против того, что сейчас происходит на территории сектора Газы, потому что это ни к чему не приведет, в конце концов. Все равно Хамас как движение будет существовать, потому что это идея, это идеология, которую не просто так будут ликвидировать. И даже, возможно, многие в Израиле это очень хорошо понимают, и сам Бениамин Нетаньяху это хорошо понимает, но просто они идут на эскалацию, чтобы удержаться у власти. Бениамин Нетаньяху, у него и другого пути нету, как и для действующего политического истеблишмента. В Израиле.
Вы все-таки говорите про эскалацию. До этого вы говорили, что по большому счету это какая-то такой договорняк, грубо говоря. Виталий еще дальше предлагает пойти. Иран и Израиль в принципе заинтересованы с точки зрения внутренней политики друг в друге. Режиму аятол в Тегеране Израиль выгоден по определению для единения персидского общества, а тогда им противостояние не нужно. Зачем им война?
Ну, конечно, да, это для внутренней повестки, как и говорилось, что и как и Ирану, так и Израилю нужно это
так, может быть, они вообще союзники в этом смысле?
Нельзя сказать, что союзники, я не думаю, что они союзники, но есть определенная игра, то есть они играют по правилам этой игры, то есть, например, скажем, даже...
Такое напряженное сосуществование...
Да, возможно, даже как вспоминать иракско-иранскую войну, как это все было, как Иран, как Соединенные Штаты Америки спонсировали Ирак, поддерживали даже режим Саддама Хусейна, помогали ему, но в итоге, конечно, отказались, изменили политический режим, потому что, ну, они видели, что все равно режим Саддама Хусейна был угрозой для Израиля в каком-то смысле. Это мы можем видеть даже по многим аналитическим статьям, которые были в 2003-2002 году, когда говорили, что вот, нужно убрать режим Саддама Хусейна, чтобы обезопасить Израиль, чтобы не было угрозы стороны Саддама Хусейна, потому что Саддам Хусейн все-таки поддерживал Фатх, поддерживал Ясира Арафата, он поддерживал арабский националист, поддерживал, то есть, то, что называлось палестинское сопротивление против Израиля, и это была угроза, это было в противовес Израилю, противовес политике Соединенных Штатов Америки, поэтому они убрали режим Саддама Хусейна, повесили Саддама Хусейна и привели новый политический режим, ну, то есть, в лице партии Даава, которая пришла, конечно, при поддержке Ирана, но сейчас, конечно, мы видим, что это новый вот этот политический истеблишмент, конечно, в большинстве выступает против США, потому что они сблизились с Ираном, и многие считают, что это все-таки проиранский проект.
Следим за ситуацией на лентах информационных агентств. Громкие новости по делу, так называемому делу об убийстве из-за парковки, потому что там на самом деле убийство было не на месте парковки, а убийство из-за парковки автомобиля перед подъездом. Так вот, по этому делу еще одного подозреваемого, оказывается, разыскивают. Сейчас агентство со ссылкой на выступление следователя в суде, где решается вопрос об аресте отца подозреваемого, так вот, а даже обвиняемого уже в убийстве, следователь заявил о том, что есть еще один подозреваемый по этому делу, и он находится в розыске. Таким образом, по действию по этому делу проходят как минимум 7 человек. Это из агентства, которые в эти минуты сообщают из здания суда. Возвращаемся к нашей теме, к обсуждению ситуации на Ближнем Востоке. Слушатели наши присоединяются. Да, прошу, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич зовут. Скажите, вот по вашему мнению, ведутся ли военные действия на Ближнем Востоке по заранее продуманному и согласованному плану, и может ли Тель-Авив принимать стратегические решения без Вашингтона и вопреки Вашингтону?
Спасибо. А с кем согласованные?
А между, скажем, Вашингтоном и Тель-Авивом.
Хорошо, это важное уточнение. Александр Бобров, прошу вас.
Я думаю, вопреки Вашингтону едва ли. Но когда мы говорим про то, что военные действия на Ближнем Востоке, они развиваются по определенному плану, это не так, что есть какой-то американский президент, который написал дорожную карту ближневосточной эскалации, где прописан пункт 1, пункт 2, пункт 3. Нет, это скорее игра шахматистов на нескольких досках, где совершенно четкие есть правила игры, что конь ходит буквой Г, а, не знаю, там, ферзь – самая сильная фигура, и у каждого человека есть ход. Вот в этом плане есть заранее согласованный какой-то порядок действий. Но что вот заранее кто-то придумал, что нужно ударить так, ударить сяк, и из этого будет какой-то результат, я думаю, нет, это так не работает. Просто на Ближнем Востоке работает огромное количество различных коалиций, и все прекрасно понимают, какие будут следствия у того или иного действия.
Более сложная игра тогда получается. Да. Прошу вас, здравствуйте.
Да, добрый день. У меня мнение такое, что вероятность войны маловероятна, потому что разобщенность арабских государств сказывается, да, что показала вот как бы поддержка на словах, но только хуситы были молодцы, получается так, да. А потом Израиль, а он...
Подождите, разобщенность в каком смысле? Мы говорили о том, что против была только Иордания.
Не-не-не-не-не, слушайте, ну, Иордания, да, была против, это последовательно, то есть идет, да, потому что Иордания, да, она, то есть, как бы союзник, нет, тут дело не в этом, Израиль как бы нужен, он и Саудовской Аравии нужен, и Ирану, чтобы никто не усилился там чрезмерно, да, поэтому никто с ним сейчас вот серьезно там воевать не будет, так, друг друга они будут пощипывать. Как бы это, может быть, не прав, прокомментируйте, пожалуйста.
Да, есть комментарии, будут?
Да, безусловно, мы согласны с этим определением, что арабский Ближний Восток, он очень разобщенный. Это было видно с самого начала, когда была целая арабская коалиция, которая воевала против израильтян, но в результате закончилось только тем, что Египет завоевал сектор Газа, Иордания, западный берег реки Иордан, а потом еще и Сирия потеряла голландские высоты. Поэтому с точки зрения разобщенности арабского мира это абсолютно верно, и, безусловно, они не готовы на деле воевать за палестинцев, что и создает дополнительные проблемы в этом регионе.
Это однозначно правильно. Виталий спрашивает, Дмитрий Бриджей, это вам скорее вопрос. Спрашивает он буквально следующее. А то, что Израиль, по его данным, во всяком случае, находится по-прежнему с Сирийской Арабской Республикой в состоянии войны, это как-то влияет на ситуацию?
Мне кажется, не влияет. Все-таки мы видим хорошо, что Сирийская Арабская Республика не пойдет сейчас на эскалацию с Израилем, потому что есть внутренние проблемы. Я считаю, что Сирия не готова на войну с Израилем, потому что мы видим, что часть территории контролируется и Турцией, и Соединенными Штатами Америки, и нестабильная ситуация, и политическая, и экономическая. И, конечно же, это не дает возможности сирийскому правительству, чтобы там атаковать территорию Израиля. Возможно, будет в Ливане эскалация какая-то определенное время между Израилем и Хизбаллой. Это вполне ожидаемо. Может, даже израильская армия пойдет и внутрь территории Ливана, чтобы была какая-то операция против Хизбаллы. Это может тоже произойти вполне в течение там 6 месяцев или года. Но пока что мы видим такую риторику, что есть определенные процессы, которые назревают на территории Ближнего Востока. Возможно, будут какие-то и политические изменения в разных странах. И Персидского
залива. Но все равно не раньше выборов в США.
Мне кажется, да, после выборов в США. Это пока мы же говорим о новом Ближнем Востоке. Ну, да. Бениамин Нетаньяху говорит о новом Ближнем Востоке. Многие и в Соединенных Штатах Америки говорят о новом Ближнем Востоке. Новый Ближний Восток — это значит, что вся политика вот этих стран будет играть в пользу Израиля. То есть, тот же самый Авраамический договор, который был подписан между Объединенными Арабскими Эмиратами и Израилем, там же не только о экономике, там же и тоже о взаимной помощи в безопасности, то есть, гарантии безопасности. Это все равно мы знаем хорошо, что есть определенные гарантии безопасности между странами, между арабскими странами и Израилем. Поэтому пока что больших изменений не будет. И важно понимать, что нету единства в арабском мире в целом. То есть, это мы хорошо видим, даже и в Лиге Арабских Стран, где это разнообщенность, разные идеи до сих пор существуют. То есть страны, некоторые
страны... Тем больше
страны...
вероятность, что большой войны не будет.
Да, пока что мы не можем, потому что нету единства, как бы. Нельзя объединить арабские страны и даже арабов в целом под одну идею. То кто-то есть, там, не знаю, более социалист, кто-то исламист, кто-то имеет иную идеологию, кто-то поддерживает проиранский проект, кто-то поддерживает Соединенные Штаты Америки, кто-то ближе хочет иметь отношения с Китаем или с Россией. То есть вот эта разнообщенность, и это как раз создает проблему для единства арабов в целом. То есть почему мы не видим единой позиции по тому, что происходит сейчас на территории сектора Газы. Потому что нету единства, потому что многие арабы получают поддержку там со стороны Соединенных Штатов Америки, потому что они знают, что если они пойдут против Соединенных Штатов Америки, у них будут проблемы с безопасностью, потому что Соединенные Штаты Америки дают какие-то гарантии по безопасности тем же странам Персидского залива, Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратам. Поэтому тут много вопросов. Конечно же, ситуация будет меняться, потому что мы помним, как Ближний Восток изменился после арабской весны. Возможно, будут тоже какие-то процессы назревать, похожие на арабскую весну, только это будет уже другой, новый феномен.
Другие действия должны быть, прежде чем что-то поменяется. Хорошо, тогда вот смотрите. Вера 132-я, опять это про взаимоотношения, про некую надежду аудитории, во всяком случае части аудитории, на то, что что-то произойдет во взаимоотношениях между Израилем и Соединенными Штатами Америки. Причем Вера прям так формулирует. А что вы можете сказать по мнению многих, двоеточие, Израиль себе позволяет больше, чем США им давали прав? Александр Бобров.
Мне сложно как-то это комментировать, поскольку я не представляю себе американо-израильский какой-то переговор.
То есть американцы говорят, вот это делаете, а вот это не можете, да.
Вот такого, конечно же, нет. Другой вопрос, что если Израиль идет на какую-то эскалацию, предпринимает какие-то действия, то Соединенные Штаты Америки, может быть, нехотя, может быть, не самый удобный для себя момент, но все равно они исполняют свой союзнический долг. Поэтому какие-либо противоречия между Тель-Авивом и Вашингтоном могут касаться каких-то тонкостей. То есть время удара, какими силами это надо делать, а точно ли надо это сделать по такому сценарию? Но то, что американцы в любом случае будут поддерживать Израиль, это абсолютно точно.
Так, то же самое, Дмитрий Бриджи. Может такое... Вот что должно произойти, чтобы американцы сказали Израилю: ай-яй-яй, так нельзя?
Мне кажется, ничего такого не произойдет, но, конечно, мы видим, что администрация Джо Байдена негативно относится, в принципе, к коалиции или правительству Бениамина Нетаньяху. То есть есть определенная критика.
Там
есть
определенная
критика. Да, есть критика,
да.
Есть жесткие выступления со стороны Джо Байдена и вообще, в принципе, администрации. Мне кажется, что все равно Соединенные Штаты Америки будут требовать от Израиля, чтобы произошли какие-то политические изменения, чтобы изменилось правительство, потому что там много радикалов. Все-таки, ну, все равно видим по риторике даже правительства. То они говорят, что нужно там кинуть ядерную бомбу на территорию сектора Газы, убить и уничтожить всех, то еще какие-то заявления. То есть это идет в противовес политике Соединенных Штатов Америки. То есть их союзник, о котором они говорят, что он такой мирный союзник, что нужно, чтобы была дружба между арабами и израильтянами. Это все, как бы сам этот их союзник, все это уничтожает. Все любые политические процессы, чтобы был мир на территории Ближнего Востока, чтобы были переговоры. Поэтому, конечно, мне кажется, что следующая администрация Соединенных Штатов Америки будет требовать от Израиля, чтобы произошли какие-то политические изменения. Мы видим, что сейчас лидер оппозиции Яир Лапид был вот недавно вот в Соединенных Штатах Америки. Знаешь, там какие-то были переговоры, чтобы там убрали Бениамина Нетаньяху, поставили Яира Лапида или кого-то изменили в правительстве, потому что это все равно сейчас происходит какая-то риторика против Бениамина Нетаньяху. Бениамин Нетаньяху вообще много сейчас политических проблем, во-первых, во-вторых, и по поводу наземной операции проблемы, и по поводу заложников, которые находятся на территории сектора Газа, до сих пор ничего не решилось, как бы какой результат наземной операции, к чему привело это, ну, в итоге мы ничего не видим. Какие результаты наземной операции? Вот большой самый главный вопрос.
7-3, сколько раз арабы нападали на Израиль, пишет 639-й, столько раз они получали отлуп и зачастую теряли территории. Египет и Иордания уже научились и успокоились, а остальные все еще нет. Но откуда такое пропалестинство у россиян? А вот это, кстати, хороший вопрос, Александр Бобров.
Вы знаете, для того, чтобы объяснить этот феномен, нужно не только обратиться к самому феномену создания государства Израиль, когда советское правительство надеялось на то, что оно будет просоветским, а оно оказалось проамериканским, и поэтому мы выступаем против Израиля, а значит, за Палестину, но еще и в том, что у нас очень большие традиции изучения Ближнего Востока, у нас очень глубокая школа в самых разных научных центрах. Но одновременно с этим я не назвал бы нашу позицию пропалестинской, поскольку есть очень хороший анекдот, который...
Нет, тут скорее про аудиторию, про то, что называется общественными настроениями.
Ну вот про общественное настроение очень хороший есть вот как раз анекдот, классический анекдот ближневосточника. Муж спрашивает свою жену: дорогая, разделяешь ли ты мою точку зрения? Разделяю, причем на две части. Одну не признаю, с другой категорически не согласен. То есть вот эта история про то, что мы поддерживаем палестинцев, она действительно есть, но это связано исключительно с антиизраильскими настроениями. И когда мы заняли такую более взвешенную политику, мы скорее выступаем в качестве такого посредника между Палестиной и Израилем, и президент Путин неоднократно говорил о том, что Москва – это будет лучшая площадка для переговоров между Израилем и Палестиной.
Это Александр Бобров, Дмитрий Бриджи. По поводу пропалестинских или антиизраильских настроений в российском обществе, почему?
Мне кажется, это все-таки ошибочное мнение. Мне кажется, все-таки Россия выступает за переговоры. Россия как раз самая идеальная площадка для переговоров между израильтянами и палестинцами. Потому что мы до сих пор как бы не порвали отношения с Израилем, с одной стороны. С другой стороны, у нас есть хорошие отношения и с палестинцами, и с Хамасом, и с Фатхом. И даже мы видим, что есть сейчас определенная тенденция, что Россия хочет объединить палестинцев, чтобы они как-то решили свои внутренние проблемы. Потому что много разногласий. Все-таки, можно сказать, Фатх, он более светский. Хамас, это более, как бы, ну, они про происламская как бы организация. Многие считают, что они связаны с братьями-мусульманами. И, конечно же, поэтому многие как бы и страны Ближнего Востока, даже страны Персидского залива выступают против Хамаса. Как, ну, не в прямом смысле, не в прямом контексте, но видят в нем, в этой организации определенную угрозу для своих интересов. Потому что все-таки братья-мусульмане — это определенная организация, которая была и частью даже арабской весны. Как бы и в Сирии, и в Египте, когда Мохаммад Мурси, президент Египта, все-таки он был членом партии или организации братьев-мусульман. Поэтому, конечно же, Россия сейчас будет выступать, как я и сказал, за мир на Ближнем Востоке, за переговоры, за решение конфликтов. И это намного лучше для нашей позиции, для нас как страна, потому что мы сможем решать те или иные конфликты. Мы в Сирии все-таки успокоили ситуацию, мы смогли решить те или иные проблемы в Сирийской Арабской Республике, чтобы не было этой эскалации. Сейчас мы тоже будем делать между израильтянами и палестинцами. Если мы сможем добиться успеха, то для нас это будет приоритет. И для нас в течение 50 лет мы сможем большое влияние иметь на территории Ближнего Востока.
Для нас, а про общественное настроение?
Общественное настроение постоянно вот меняется.
Кто-то пишет тут про запрос на справедливость.
Ну, конечно, все хотят справедливости. И в России хотят справедливости. И на территории Ближнего Востока хотят справедливости, чтобы все жили справедливо, чтобы у всех была хорошая зарплата и так далее. Это, конечно, это сейчас запрос везде. Даже в странах Европейского Союза мы видим, что многие просят, чтобы была справедливость, чтобы не поддерживали ту или иную политическую организацию или партию, или сторону конфликта. Конечно, это сейчас запрос мировой, в принципе.
Мавзолей Ленина закрывается. То есть, вот если вы уже не успели до сегодняшнего дня, сегодня, кстати, день рождения Ленина, если что. А, так вот, если не успели, то в ближайший месяц не попадете. До 16 мая, только что это объявлено, мавзолей Ленина не будет открываться из-за подготовки и проведения Парада Победы и других мероприятий. Обращайте внимание на это. Остальные новости в информационном выпуске уже менее чем через минуту. А я напомню, у нас было голосование. Телеграм-канал «Радио говорит МСК». Мы задали вопрос по теме. Как вы оцениваете перспективы войны на Ближнем Востоке? Давайте напомним, Александр Бобров, вы говорили про среднее.
Скорее, низкое.
Даже низкая перспектива.
Средняя.
Дмитрий Бриджет, средние варианты. Теперь вопрос традиционный. Как вы думаете, аудитория какой вариант выбрала? Какой самый популярный ответ в аудитории?
Средний.
Средние, вы думаете?
Средние.
А вот что получилось на самом деле, давайте посмотрим. Высокие. Это самый популярный ответ. 39% выбрали такой вариант. Еще 30% считают, что средние перспективы войны. 18% говорят низкие, 13% не знаю. Но это какая-то такая милитаризированная аудитория у нас, да, Александр
алармизм.
Бобров?
Скорее алармизм и опасения, как бы чего не вышло.
Люди боятся именно этого. Да. Что вы думаете?
Есть опасения определенные, что будет большая война из-за того, что происходит сейчас на территории Ближнего Востока. Ну, так определенные как бы... Есть определенная реакция в обществе российском. И это, конечно же, мы видим по ответам опроса.
39% самые популярные ответы. Высокие перспективы войны на Ближнем Востоке. Александр Бобров, Дмитрий Бридже, я благодарю вас.